Ирина Агулова. Наследие драконов. Глава первая. Далече собралась голубушка. Появившаяся словно из-под земли тетка Туфья, встав поперек коридора, перекрыла мне путь. Неужто сбежать удумала? «Да что вы такое говорите?» — возмутилась я, уставившись на нее честными глазами. «На конюшню я. Воды Буланому забыла дать».
«Надо же, какая ответственная!» — протянула та, заглядывая мне за спину.
«А воду в котомке, видимо, понесешь?» «Нет, что вы! Здесь у меня морковочки, яблочки с кухни!» Стараясь выглядеть беспечной, несла я полную чушь. «Вы же знаете, какой конь норовистый! Вот и приходится умасливать!»
«А, ну если так, то конечно!» — фыркнула та, ни на миг не поверив моим россказням.
«Только сперва дай удостоверюсь, а то мало ли что взбрело тебе в голову после того, как вчера эта распутная ведьма застукала тебя у реки».
«Ну, застукала, и что с того?» —
скидывая котомку, наигранно удивилась я. «Эка невидаль, купающаяся девица!»
«Так она кралась же по тропинке за молоденьким смазливым пареньком», — пыталась растолковать Туфья. «Представь ее удивление, когда вместо него обнаружилась ты».
«Представляю», — горько усмехнулась я, мысленно кляня ту, из-за которой мне вновь предстояло пуститься в бега. «Видимо, теперь буду ей в кошмарах сниться».
«Кошмары — это хорошо», — тихо проворчала женщина. «Может, тогда меньше будет на чужих мужиков заглядываться».
Задумавшись о своем, тетка наклонилась, потянувшись за котомкой, стоящей на полу. Именно этого я и ждала. Распрямившись, что было сил, дернула ее за плечи на себя, при этом в последний момент отступив в сторону. Та, не ожидая подвоха, охнула, шмякнувшись дородным телом на пол. Пока она пыталась подняться, выражаясь весьма доходчиво, «Что со мной сделает, когда доберется?» Я, схватив вещи, рванула к выходу, радуясь своей изворотливости. Вот только не зря гласит народная мудрость: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь». Так и в моем случае. Не стоило радоваться раньше времени. Скатившись с лестницы второго этажа, где жила под самым чердаком в крохотной комнатушке и на выходе из которой меня так не кстати подкараулила тетка Туфиния, я рванула к входной двери, внезапно распахнувшейся мне навстречу.
«О, а я думал, врут мне все. А нет, точно девица».
В проходе стоял здоровенный мужик, у которого я и проработала от заката до рассвета последние 2 месяца, вырядившись парнем, надеясь хоть немного накопить на учебу в магической школе. Только накрылись мои мечты медным тазом, потому что деньги так никто и не заплатил, откладывая все на потом. Вот только этого потом уже точно никогда не будет.
«Врут. Они все врут. Из меня девица, как из козы жеребец. Неужто не видите?»
Изменив голос на более грубый, пропыхтела я, резко затормозив.
«Да? Что-то не похоже», —
прищурился мужик, окидывая мою фигуру внимательным взглядом.
«Так, говоришь, сирота ты?»
«Девка, это точно!» — прокричала Туфья, спускаясь со второго этажа.
«Держи гадину! Я ей покажу, как надо мной издеваться! Сперва за космы оттаскаю, а потом продам пришлым с севера! Говорят, они хорошие деньги дают за таких, как она, без роду, без племени!»
«А ты, мать, голова!»
— усмехнулся тот, потирая руки в предвкушении хорошего навара.
«Здорово придумала! Значит, так мы и сделаем».
Высказанное его женой предложение вызвало во мне не просто страх, а самую настоящую панику. Ведь именно из-за таких головорезов, как эти с севера, мне приходилось переодеваться в мужскую одежду, выдавая себя за парня. Много всяких разговоров ходило о подобных разбойниках, промышляющих похищением и продажей сирот, и совсем не хотелось оказаться в их лапах. Значит, остается биться до последнего, пытаясь уйти из этого дома. Либо...
«Зачем же меня продавать?» —
проворковала я, стараясь улыбаться настолько ласково,
насколько это позволяла моя ненависть и отвращение к впереди стоящему мужчине, готовому вот так запросто продать живого человека.
«Ведь можно же оставить себе! Как тебе такое предложение? Мое ведь намного заманчивее, чем ее, не так ли?»
Тот растерялся, удивленно хлопая белесыми ресницами, не зная, как на подобное реагировать. Зато его жена сообразила тут же, что к чему.
«Ты чего это удумал? Я тебе покажу, оставить себе!»
Возмущенные вопли становились ближе, подталкивая к решительным действиям.
«А ты чего встал, рот разъявив? Предложение обдумываешь? Ну, я вам сейчас устрою!»
Мужчина растерялся еще больше, сделав шаг в сторону жены, видимо, собираясь оправдываться, тем самым освободив дорогу. Именно это мне и было нужно. Поднырнув под волосатую руку, я рванула на свободу, прихватив тугой кошель с его пояса, так вовремя попавшийся мне на глаза. При этом моя совесть была совершенно чиста. Я не видела ничего плохого в том, чтобы забрать принадлежащее мне по праву. Можно сказать, мне всего лишь вернули честно заработанное за 2 прошедших месяца. Стараясь не сбавлять скорость, я бежала по грязной улице, время от времени оборачиваясь назад, но погони видно не было. Скорее всего, мои бывшие работодатели сейчас занимались более важными делами – выяснением отношений. На самом деле, подобное случалось и раньше. За 18 лет моей жизни улепетывала я вот так не единожды, сталкиваясь с людскими пороками, из которых чаще всего встречалась жадность. Поэтому уходила всегда без сожаления, привыкнув переезжать с места на место. Но вера в людей все еще продолжала жить в моем сердце, хотя из-за этой наивности приходилось немало страдать. Я надеялась, что когда-нибудь все же встречу тех, кому смогу доверять, кому не страшно будет повернуться спиной, кто не предаст из-за жажды наживы. Но пока такие что-то не встречались на моем пути. Когда центральная улица осталась позади, я свернула в переулок, ведущий к лесу. Посреди дороги в грязи лежали свиньи, зарывшись по самые пятачки. Между ними туда-сюда сновали куры, выискивая червяков и сорные семена, приносимые ветром. Нечто похожее я видела уже много раз, перебираясь из селения в селение. Везде повторялась одна и та же картина. А ведь где-то есть совсем иная жизнь. Я слышала много разговоров про волшебные эльфийские леса, полные чудесных животных, про восхитительные горные долины драконьей империи. Каждый день, ложась спать после изнурительного трудового дня, я представляла себе все те красоты, грея душу мыслью, что когда-нибудь обязательно побываю там. Лишь этим и жила все последние годы. Сбавив скорость, чтобы не привлекать к себе внимания, я осторожно пробиралась между развалившимися боровами, лениво похрюкивающими в знак протеста из-за появления постороннего. Переставляя ноги, пыталась убедить себя в том, что произошедшее к лучшему, но на душе было неспокойно. Оставаться в этом маленьком городке стало опасно. Как только Туфья выяснит отношения с мужем, она вспомнит обо мне. Поэтому надо убираться подальше. Впереди за домами показалась лесная опушка. Там, конечно, тоже не одни ягодки-цветочки. Но зверей в волчьей шкуре я боялась меньше, нежели в человеческой. В лесу, среди деревьев, мотиватором всех поступков являлся голод. Встречались, конечно, исключения, но они были настолько редки, что не выделялись на общем фоне. Среди людей же это жадность. С самого детства все мои беды были как раз из-за таких личностей. Стоило кому-то узнать, что я сирота, и что некому встать на мою защиту, как тут же появлялись желающие воспользоваться ситуацией. Кто-то хотел использовать меня как рабочую силу, а кто-то, как сегодня, чтобы продать, пополнив свой кошелек. Маленькой девочкой я столько раз представляла себе, какой была бы моя жизнь, будь у меня семья. Как по вечерам мама бы рассказывала мне сказки и пела колыбельные. Как отец обнимал и говорил бы, что я его малышка, И как сильно он меня любит. Как играла бы с младшим братом или сестрой, а может, даже помогала старшим, как мною бы гордились. Но семьи не было. То, о чем я мечтала, доставалось другим, поэтому и выбора как такового тоже никогда не было. И жила я, словно перекати поле, сегодня здесь, а завтра уже в другом месте, не по собственной прихоти. Ступив под густую лесную тень, почувствовала себя увереннее. Оставалось найти тайник, который делала каждый раз, собираясь задержаться в новом селении. И после уже можно будет вновь продолжить искать свое счастье. Но подальше отсюда. Наступающие сумерки смазывали силуэты деревьев и кустов, преображая их в причудливые фигуры. Я торопилась. В темноте было бы намного труднее отыскать нужное место. Конечно, сокровища там не лежали, но походный котелок, чашка, ложка, нож, непромокаемый плащ и огниво в данной ситуации ценились мною гораздо больше, нежели золото или драгоценные камни. Пробираясь сквозь бурелом, вдруг услышала шелест крыльев. Я могла бы узнать этот звук из тысячи других. На душе сразу стало легче, словно и не было вовсе тех неприятных минут. Словно не нужно мне вновь искать пристанище, потому что в моей жизни все же есть один друг, тот, который всегда меня находит, куда бы ни занесла нелегкая судьба. Подняв голову, стала высматривать знакомый силуэт среди ветвей. Шелест повторился, мелькнула тень, и к моим ногам упала окровавленная тушка куропатки. Ужином на сегодня, похоже, я обеспечена. Крупный филин, пролетая над головой, слегка задел меня крылом. Так он приветствовал каждый раз после долгой разлуки. С последней нашей встречи Фил, как я его называла, слегка покрупнел. Видимо, в здешних лесах в изобилии водится мелкая мохнатая пернатая живность. Привыкнув в таких случаях садиться мне на руку, чтобы я погладила ему шейку, он ждал, наматывая круги. Но нарукавник находился в тайнике, так что придется ему потерпеть. Подняв куропатку, я осмотрелась, пытаясь понять, далеко ли мне осталось идти, и вдруг услышала крик. Голос был явно девичьим, причем казался настолько перепуганным, что сердце защемило от жалости. Крик оборвался, но вместо него послышался отвратительный мужской хохот. Похоже, кто-то решил развлечься. Но я не могла уйти и оставить все как есть, зная, что может случиться беда. Мерзость и отвращение нахлынули ледяной волной, заставляя сорваться с места. Нужно было срочно отыскать свой тайник, ведь только так я могла помочь той несчастной. Сердце быстрее билось в груди, вторя каждому шагу. Ветки хлестали по лицу и цеплялись за одежду, но я продолжала бежать, не сбавляя скорости. Наконец, недалеко от звериной тропы, чуть в стороне от ручья, показалось трухлявое дерево, которое являлось моим ориентиром. Теперь нужно взять чуть левее, каких-то пару шагов, и вот я уже стою возле старого дуба. Именно у его основания, в мощных корнях, выпирающих из-под земли, я и припрятала весь свой походный скарб вместе с оружием. Упав на колени, просунула в углубление руку, нащупывая вещи. Все было на месте. Обрадовавшись, облегченно выдохнула и вытащила походный заплечный мешок. Оружие лежало сверху. Прихватив с собой пару метательных кинжалов, небольшой самострел собственного производства, изготовленный в пору недолгого ученичества у старого оружейника, и колчан со стрелами к нему, я поспешила обратно, надеясь, что найду дорогу к нужному месту. Полная луна уже вовсю сияла у горизонта. Ее бледный свет, проникая сквозь кроны деревьев, немного облегчал мне поиск ориентиров, по которым я бежала обратно. Но вскоре в нем пропала необходимость, потому что между стволами замерцало пламя костра. Фил летел над макушками деревьев, едва касаясь кончиков веток, сопровождая меня, и от его присутствия становилось легче. Страх постепенно отступал, сменяясь холодной решимостью. Осторожно ступая, чтобы невзначай не выдать своего присутствия треснувшим под ногой сучком, я пробиралась к лесной поляне. Осмотревшись, поняла, что знаю это место. Оно находилось совсем рядом с большим трактом, проходящим возле селения, откуда так шустро улепетывало совсем недавно. Свет от костра падал на крытый фургон. Но одна сторона полога оказалась приподнятой, демонстрируя то, что скрывалось внутри него. Металлическую клетку, на прутьях которой отплясывали свой танец яркие огненные блики.
«Помогите! Кто-нибудь!»
Девичий крик прорезал ночную тишину.
«Чего орешь, дуреха?»
— раздался грубый мужской голос.
«Все равно тебя никто здесь не услышит».
«Отец найдет вас, и тогда...»
— раздалось еле слышное всхлипывание.
«Пока он найдет, будет уже поздно. Мы развлечемся на славу!» —
раздался другой мужской голос, более писклявый.
«Так что о драконе можешь забыть».
«Нет, пожалуйста, только не это!»
Голос дрожал от страха.
«Отец заплатит вам сколько нужно! Только не трогайте меня, прошу вас!»
«Нам уже и так хорошо заплатили, а развлечься тоже дюже хочется!»
Включился в разговор третий голос. Всхлипывания переросли в громкое рыдание, но даже несмотря на это, их заглушало мужское переругивание из-за того, кто должен развлечься первым. Эх, зря они выбрали для своих грязных делишек этот лес. День и так у меня сегодня не задался с самого утра, а теперь его испортили окончательно, тем самым сильно разозлив. А если меня разозлить? Пробравшись к фургону, я увидела троих головорезов, которые уже вовсю размахивали кулаками, доказывая друг другу, кто из них главнее. Вытащив из особого кармашка в колчане стрелу с ярко-красным оперением, вложила ее в спусковой механизм и прицелилась. Раздался звон тетивы, и стрела, полетев к своей цели, вонзилась точно туда, куда и задумывалась. Один из разбойников схватился за то самое место, на которое он только что нашел себе приключение, и завопил во все горло. Но спустя мгновение вопль оборвался, и мужик свалился на землю. Не давая времени перейти в себя двум другим, пустила стрелы и в них, выбирая целью наиболее уязвимые места для большего эффекта и ради собственного удовольствия. Теперь им не скоро захочется развлекаться. Оставшиеся двое через 3 секунды оказались там же, где и первый, на земле. Результатом я осталась довольна. Давно хотела проверить эти стрелы в действии на более крупной дичи, нежели взбесившиеся лисы. Вообще-то я готовила их к встрече с волками, но если уж этих боровов свалила, то и на серых должно подействовать безотказно. Правильно? Правильно. Подойдя к фургону, пнула пару раз лежащих навзничь разбойников, один из которых тут же захрапел.
«Мальчик! Мальчик!» — раздался девичий шепот из клетки. «Ключи вон у того рыжего громилы на поясе. Выпусти меня, пожалуйста. Я тебе заплачу. Потом!»
Фыркнув на ее обращение ко мне, окинула еще раз взглядом вырубившихся мужланов в поисках того самого рыжего. Луну на небе закрыли облака, и света от догорающего костра едва хватало, чтобы различить силуэты. А уж цвет волос — это вообще роскошь. Щелкнув пальцами, вызвала крохотный магический огонек, свою гордость, и направила его к лицу близлежащего. Наконец, определив нужный объект, склонилась в поисках ключа. На поясе, кроме искомой связки, обнаружился и тугой кошель, который тут же, без зазрения совести, перекочевал в мой глубокий карман.
«Ты что там возишься?» В голосе слышался испуг. «Пожалуйста, выпусти меня скорее. С минуты на минуту вернутся остальные».
Услышав такое, я поспешила к клетке. На поиски нужного ключа ушла еще минута. Когда дверь наконец-то удалось открыть, девчонка вылетела из нее пробкой. В порыве благодарности она кинулась мне на шею обниматься.
«Спасибо тебе», — прошептала она, сдавив меня в объятиях с такой силой, которую с трудом можно было представить в таком миниатюрном теле.
«Теперь моя семья в долгу перед тобой».
«Отпусти, ненормальная», — пропищала я. «Раздавишь ведь».
«Ой, ты не мальчик», — опешила та.
«И что с того?» — ехидно выдала я. «Теперь твоя благодарность помахала ручкой?»
«Что ты? Нет, конечно!» — удивилась она.
«Просто сначала я приняла тебя за паренька из-за одежды, да и волосы подвернуты так, как это делают обычно они».
«Ладно, некогда здесь нюни разводить. Пошли уже.
проворчала недовольно. «Сама же говорила, что подельники этих троих должны вернуться с минуты на минуту».